Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, как всегда, «Отличная семья» делает тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Сегодня с нами один из любимых гостей, психологов, Светлана Качмар. Света, дорогая, привет.
Здравствуйте.
Мы говорить будем на нашу любимую тему, почему любимую, потому что мы к ней возвращаемся периодически. Она объемная, она непростая, и так или иначе хочется что-то новое подсветить или обновить. Будем говорить сегодня о привязанности. Вот что это такое, как она формируется, потому что я уверена, что многие приемные семьи сталкиваются с тем, что это не так просто. Ну, дорогие, напомню, что если у нас не прямой эфир, а в записи, это не значит, что мы не отвечаем на ваши вопросы, мы на них отвечаем, поэтому спасибо тем, кто пишет, и в сообщество группы, и мне в личные сообщения, пишите, пожалуйста, прям под эфиром этим, ваши вопросы, комментарии обязательно будем отвечать. Ну что, наверное, вот когда мы говорим о привязанности, сразу хочется немножко понять вообще, что это такое. Потому что, вот думаю, если бы сейчас мы подключили еще несколько человек, и каждый выразил бы свое мнение, ну, наверное, были какие-то общие точки пересечения, и все-таки каждый бы сказал что-то свое. Свет, вот все-таки привязанность – это что такое, вот с точки зрения психологии?
Если говорить именно про привязанность, то это биологический механизм, да, это необходимый биологический механизм заботы о потомстве. То есть родитель, мама следит за своим ребенком, удовлетворяет основные потребности, ну, то есть кормит, не оставляет в опасности, а ребенок следит за мамой, не отрывается от нее, чтобы, соответственно, его потребности удовлетворились, он был всем доволен, и никто его не съел. То есть в этом контексте, да, привязанность на самом деле это не что-то такое суперсложное, а это то, что позволяет выжить паре мама-дитя. А дальше, да, на вот эту конструкцию нанизывается очень много других смыслов. Когда мы говорим о привязанности в семье, кто-то действительно будет подразумевать какие-то нежные чувства, например, дружеские, уважительные. Кто-то будет принимать за привязанность только поведение следования. То есть я иду, ребенок за мной бежит. Вот это про привязанность. А если он за мной не следит, то привязанности нет. Да? То есть какие-то частности, нюансы. Но изначально эта история, да, про удовлетворение потребности ребенка и про то, что ребенок понимает, что вот это мой взрослый, и он готов, он может, он способен удовлетворить эти мои привязанности. Со временем поведение привязанности исчезает, оно нам не нужно, у нас остаются другие взаимоотношения, основанные не на биологической вот этой истории, да, ты мне, я тебе, и вместе мы сможем выжить, а выстраиваются более сложные, более ветвистые, наполненные отношения.
Так, ну вот я знаю, что есть разные типы привязанностей. Вот давай, может быть, мы об этом поговорим. Вообще, насколько это нужно знать, насколько это действительно влияет на взаимоотношения?
Если мы говорим в контексте приемного родительства, конечно, неплохо бы знать о типах привязанности. Это не так давно, в общем, это в 20 веке, да, в середине 20 века, в 60-е, 70-е годы изучалось, не то чтобы жестко люди соответствуют этим типам. Это скорее собирательный образ, да, чистый, например, тревожный тип привязанности или чистый дезорганизованный тип привязанности – это такой немножко исторический конь в вакууме. Скорее мы говорим, да, о паттернах поведения, которые соответствуют, но что-то, да, может быть более гибкое. Но изначально, да, прежде чем определять тип привязанности, нужно вообще установить отношения. И как некоторые родители говорят, вот я хочу, когда принимаю ребенка в семью, понять, каков его тип привязанности. С кем? Большой вопрос. С вами? Он будет этот тип привязанности проявлять в отношениях с вами. Для начала давайте эту привязанность попробуем установить. Но действительно важно понимать, что стабильность привязанности, обычная, да, привязанность, это скорее то, что бывает в благополучной семье, когда все получилось в детстве. Нам же достаются дети, часто перенесшие различные психологические травмы, физические травмы, насилие, пренебрежение, либо оставление, да, то есть просто холод. Вроде и кормили, вроде потребности удовлетворяли, да, но никто не обнимал, никто не смотрел в глаза и так далее. И это не значит, что в 100%, 100% случаев у ребенка будет какая-то тяжелая травма привязанности. Дети очень разные, психическое состояние, нервная система у всех очень разная. Но думать о том, что какие-то сложности с установлением привязанности будут, надо на входе. Да, они будут. И здесь мы будем изучать не столько какие-то типы, сколько наши взаимоотношения с ребенком. То есть что у нас, а какие паттерны поведения ребенок вскрывает в нас, это же тоже большая и важная тема. Мы что-то хотим поделать с ребенком и забываем, что что-то придется поделать с собой. Любые сложные отношения обостряют те проблемы, которые есть у нас. Если нам повезло в свое время с родителем или с партнером, да, и мы выстроили хорошие отношения, это не значит, что в отношениях с ребенком нам будет так же легко и просто. Мы тоже можем включить ровно то же, что делает ребенок.
Ну, вот я хотела спросить, а как раз про свой эти привязанности надо бы узнать? То есть примерно у тебя что? Потому что, с одной стороны, да, вот ты говоришь, когда хорошая история детства, ну, тогда все нормально. Если все-таки были, да, проблемы в детско-родительских отношениях, ну, допустим, там отец оставил, и человек серьезно переживает на эту тему, и есть определенные проблемы там с выстраиванием тоже отношений, или холодная мать там тоже, которая пренебрегала. То есть вот это уже какие-то звоночки, которые говорят о том, что, ну, как надо посмотреть, а что у меня с этим? То есть я тоже с чем сама войду в отношения с ребенком?
Я убеждена, что прежде чем стать родителем, вообще хорошо бы исследовать себя в разных аспектах. Насколько мы стрессоустойчивы в таком вот обычном человеческом смысле. То есть как быстро мы устаем, как мы переносим длительные стрессы, как мы переносим точечные стрессы. Очень неплохо бы знать себя с точки зрения отношений. Каков я в отношениях, что меня раздражает, где я проявляю агрессию, а где я молодец, справляюсь и вообще меня это не выбивает из колеи. Обращать на это внимание, рефлексировать, понимать про себя, в том числе, да, понимать, каков я в отношениях с точки зрения привязанности, что меня расстраивает, что меня абсолютно выносит какие-то космические дали, и я не могу функционировать. Такое тоже бывает. Иногда это какая-то вроде бы мелочь, но, например, в отношениях со взрослым, со своим партнером, со взрослым человеком, мы про эту мелочь стараемся договориться. Ну, например, да, партнер уехал на какую-то встречу, обещал приехать там в 11, а его нет. Да, мы договорились, что окей, задерживайся, но, например, предупреди меня. Взрослый человек способен это удержать в памяти и сделать. Когда мы говорим про ребенка, зачастую ребенок с вами даже договорится. У него не всегда хватает воли, да, это все исполнить. И нас абсолютно, ну, наступает черная какая-то полоса, нам кажется, что никаких отношений, мы все испортили, или ребенок все испортил, у нас не получается контакт. Вот знать о себе такие штуки, которые нас триггерят, очень важно. Либо, если ваш, например, способ реакции на конфликты уйти в себя и подумать, что может считываться ребенком как игнорирование, как пренебрежение, это тоже важно знать, да, потому что ребенок может быть тревожным типом привязанности, он будет заглядывать в глаза, да, и все время хотеть контакта, когда вот что-то произошло, какой-то конфликт, какая-то ссора, а вы хотите собраться с мыслями, а ребенок видит как, меня снова бросают, он начинает вести себя еще более вызывающе, чтобы вы просто на него посмотрели. И вот если вы про себя это хорошо знаете, вы можете объяснить это себе, окружающим, ребенку, придумать какой-то иной способ поведения, да, для того, чтобы всех это удовлетворяло, это будет очень здорово. Но по практике могу сказать, часто родители только в отношениях с ребенком начинают эту рефлексию, начинают заглядывать в себя и задавать себе вопрос, да, а как я себя веду? А какие у меня повторяющиеся формы поведения? А что меня превращает в развалину психологическую? Ну, ребенок это проявляет, как лак на своей бумажке.
Да, ну вот вспоминаю, когда родители рассказывали о том, как они забирали ребенка, и он радостно просто тоже, да, смотрел в глаза, хотел семью. По-моему, возраст где-то 5 или 6 лет, и сразу называл всех мамой и папой. А потом в семье, когда прошла определенная адаптация, ну, начались проблемы. Потому что вот то, что было изначально принято за такое, ну, называйте как угодно, расположение, там, да, щелкнуло внутри, или вот он сразу увидел во мне там свою маму, папу, и все прекрасно, замечательно, у нас не будет никаких проблем, но это, наверное, не про это. То есть ребенок, он может обращаться к любому взрослому человеку, мама и папа, особенно находясь в системе детского дома, но это для него ничего не значит. Но многие не понимают все-таки почему, потому что все-таки, ну, мама и папа, это значит уже вот какое-то особое отношение, какая-то близость. И значит, у нас и дальше все будет хорошо. Здесь почему нехорошо? Почему сначала мама и папа, а потом, кто вы вообще такие, и верните меня назад в детский дом, я с вами жить не хочу.
Здесь напомню, что привязанность – это биологически значимая штука. Ребенку для выживания нужен его взрослый. И если взрослого нет, ребенок начинает адаптироваться к этой ситуации. Да, есть три варианта адаптации. Первый вариант, он, к счастью, наиболее редкий, да, что ребенок в принципе отказывается от поведения привязанности, он перестает контактировать, и из форм контакта остается агрессия. Да? Если человек к нему приближается, ребенок отвечает агрессией и старается не устанавливать отношения, не только со взрослым, вообще с людьми, с детьми и так далее. Да? Второй вариант, более жизнеспособный, это искать эту привязанность везде. С миру по нитке, голому рубашка. Тут улыбнулись, тут по голове погладили, тут конфетку дали, тут в глаза посмотрели, потетешкали, да, и так далее. Если это работает, почему бы ребенку этим не пользоваться? И действительно, очень часто родители говорят о том, что я пришел в детское учреждение, меня облепили дети. Заглядывают в глаза и говорят, ты мой папа, ты моя мама, забери меня. Да? И ребенок первое время мама-мама, причем мама ко всем. Любой взрослый, который поманит, который как-то ласково посмотрит, будет родителем. Ребенок спокойно будет перемещаться, уходить в неизвестном направлении, что тоже большая опасность для начинающих приемных родителей, они приезжают в общественное место в какое-то или в магазин и теряют ребенка, потому что ему улыбнулась бабушка, он за ней пошел и ушел,
Побежал.
побежал, да? Это расстройство привязанности. Не надо пугаться этого словосочетания расстройство привязанности, да? Потому что в тяжелых формах это все-таки случается редко, да? Но поначалу, пока отношения не установились, более того, дети из детских учреждений, было в свое время исследование, которая показала, что дети детских учреждений, маленькие дошкольники, очень плохо запоминают лица. Ребенок не шутит, он правда вас не запомнил и будет запоминать еще очень долго. Он не знает, по каким признакам вас опознавать, потому что, опять же, это все закладывается в детстве. Когда младенчик рождается, видит лицо мамы, говорит, о, не говорит, а у себя в голове соображает, вот это мой взрослый, я его запомню таким. А у наших детей может не быть такого опыта, или он может быть сильно искажен. Мама то радостно наклонялась биологически к нему, улыбалась, что была пьяна и не подходила несколько дней. И поэтому, а зачем запоминать? Взрослые меняются, в учреждении тоже взрослые меняются. Вот. И это действительно такой тревожный звоночек, если ребенок всем радостно говорит, мама, мама, лезет ко всем обниматься, то есть вы со стопроцентной гарантией получите сложности привыкания друг к другу, вы получите проблемы восстановления привязанности. И третий вариант, как ребенок может отреагировать, да, на отсутствие привязанности, он может себе что-то нафантазировать. Это такая исцеляющая фантазия. Вот ко мне придет какой-то взрослый, разгадает меня, и у меня с ним будут отношения. Наверное, самый удачный вариант в плане построения отношений с приемным родителем, но вы можете не попасть в ту фантазию, которая есть в голове у ребенка. Можете быть не тем, да, и иногда это просто там забавно звучит. Я, наверное, когда-то даже рассказывала этот пример. Девочка себе нафантазировала, и читали книжки в детском доме, 6-летняя девочка нафантазировала, что мама это кто-то в очках. А ее забрала семья, где мама без очков, да, и девочка очень настороженно относилась, то есть папе ей понравился, а вот с мамой какие-то проблемы.
Мама, да,
Мама
что-то не то, да.
Что-то не то. И мама уже в ужасе просто и к нам приходила. И когда спросила уже напрямую, ну что же не так? И девочка говорит, нам в детском доме книжки показывали, там мама в очках нарисована, а ты без очков. Вот у нас мама креативная, она сказала, у меня есть солнечные очки, сейчас я их надену, и ты убедишься, что очки у меня тоже есть. И девочку отпустила, да, потому что, ну вот так, да, но это тоже исцеляющий момент. То есть ребенок не сломался, ребенок себе подумал, придумал, что, наверное, будет вот так. Придет кто-то, да, и все будет хорошо. Вот это мой образец несуществующего взрослого, да, но он, по крайней мере, есть в голове.
Хорошо, ну а давай поговорим о том, как вообще эта привязанность формируется, потому что вот сейчас, насколько мы поняли, да, ребенка забрали в семью. Для него вы еще пока очередной конвейерный взрослый, и неважно, что он вам говорит, мама, папа, и кидается к вам на выю. Это не про привязанность. Соответственно, что нужно делать для того, чтобы настоящая привязанность возникла? Какие шаги делаем и каких ошибок старательно избегать?
Ну, во-первых, действительно идем в отношения с открытым забралом, то есть честно ребенку говорим, я хочу с тобой идти в отношения. Ну, непонятно, не таким тоном, да, и не такими словами, хотя иногда взрослым детям мы так и говорим, да, я заинтересован в том, чтобы у нас были хорошие отношения, так что давай их выстраивать, да. То есть мы стараемся быть в контакте с ребенком, выдерживать его, выносить его. Поведение привязанности, оно в том числе, да, про то, что мама или там замещающий взрослый выносит ребенка, не убегает от него, не откладывает в сторонку, а просто выносит. Не радостно, не прыгает от счастья. Просто может пережить то, что вытворяет ребенок. А ребенок вытворяет в силу того, что он, ребенок, у него мало опыта, мало мозгов в плане какого-то волевого контроля. А во-вторых, ребенок тоже проверяет это поведение привязанности, дергает за ниточку. А вот если я вот так со мной будут хорошо общаться. А если вот так вот наделаю, да, что-то такое, отчебучу, и у детей из детских учреждений это более частая история, потому что им приходится проверять, на самом ли деле. Ну, то есть есть такая поговорка, беленькими нас и так полюбят, полюбите нас черненькими. Дети по полной программе это проверяют, да, поэтому, когда мы говорим, как выстраивать привязанность, первое – это выносить ребенка. Иногда это очень сложно, да, но, по крайней мере, когда мы видим, что ребенок специально пытается привлечь наше внимание, еще что-то, можно дать ему обратную связь. Я тебя вижу. Может быть, я не одобряю твое поведение, но я тебя вижу, я тебя не бросаю. Это большое
Ты в поле
открытие
моего
для...
зрения.
Да, и нередко я встречалась в своей практике с историями, когда ребенок вынуждал родителя на какую-то агрессию, потому что это все равно контакт, а отсутствие контакта самое страшное. То есть родитель изо всех сил старается не крикнуть, не повести себя как-то агрессивно. А для ребенка это ужас и просто сирена, аларм, аларм. На меня не обращают внимания. Поэтому я любой ценой буду добиваться, чтобы на меня рявкнули или даже стукнули. Родитель говорит, ну я не хочу. Я не хочу кричать, я не хочу его бить. А он просто вот добивается, он добивается контакта. Когда мы
А
придумываем
что делать,
какой-то...
да, а что делать в этом случае,
Мы
чтобы не
можем придумать
закреплять вот подобные отношения?
другую форму контакта, помять, поднять, поставить на место, да, как-то вот про взаимодействие. Это, конечно, будут не мимишные взаимодействия, обнимашки, целовашки. Ребенок хочет жесткого контакта, да, если мы его прижали, обняли, потеребили, сказали, дурак, что ты делаешь, какую-то фигню, да, вот мы же можем сразу перейти вот от точки А в точку Б и сразу проконтактировать. Ну, приходится придумывать варианты, действительно, да. Кстати говоря, нередко дети уже школьного возраста демонстрируют такое поведение удивительное, как двухлетки, трехлетки в плане привязанности. Если малышу мы как-то спокойно это прощаем, что ребенок ходит, он может дергать нас там за юбку, он может не вовремя влезть в разговор, да, вот даже мы сейчас по Zoom общаемся, да, и вот появилась бы тут голова ребенка, взрослого, 12 лет, например, да, который бы говорил, привет, да, это очень экстравагантно выглядит, но вот пока ребенок не прошел все эти стадии привязанности, да, и вот все свои детские какие-то вещи непрожитые, не допрожил в семье, ну да, у нас будет с одной стороны 12, а с другой стороны 2, и в какой момент перемкнет этот рубильник, мы тоже не знаем, да, но относиться придется как к двухлетке, додавать то, что даем двухлетке. Ручки, обнимашки, совместные игры манипулятивные, не очень сложные, да, очень хочется привлечь взрослого ребенка в монополию поиграть, а ему сначала хочется пошвыряться предметами совместно с родителями. Да, у нас одна мама рассказывала, что вот ребенок действительно, вот мальчик 12, почти 13 лет, умный, пятерки из школы приносит, но при этом хотят они во что-то поиграть, и говорит, ну просто включается ребенок с умственной отсталостью. Он говорит, ну ничего, не, ну это же не может быть. Вот тут пятерка по математике, а вот тут я предлагаю какую-то настолку, а у него синий экран и какая-то агрессия. В общем, они в результате придумали, что они будут ходить куда-то там на речку, кидаться камнями в речку, что они будут какие-то шишки метать в нарисованную мишень. То есть вот такие игры прям вот максимально простые и вообще не интеллектуальные. И это невероятно улучшило отношения, потому что с ребенком играют, это просто, тут не нужно напрягаться, да, это вот просто возможность что-то покидать, поорать, пообниматься после этого, посмеяться. И это очень сильно укрепило отношения. Поэтому действительно, что мы делаем? Мы придумываем варианты взаимодействия, где обоим хорошо. Это тоже такая частая история. Бедные наши родители бывают замучены, скажем так, представлением о родительстве, что нужно сразу развивать ребенка, нужно сразу какой-то интеллект форсировать и все остальное. И мы не оставляем себе возможности просто в кайф пообщаться, порадоваться, повозиться, поплавать вместе, поваляться на полу, покидаться подушками друг друга. Это все равно, да, классные формы взаимодействия. И их можно применять. Вопрос о том, как мы выстраиваем эту привязанность. Что еще мы делаем, да, когда мы говорим про выстраивание привязанности. Это большое умение родителя ждать то, что сложнее всего. Потому что любой родитель, он спрашивает у психолога, у другого приемного родителя, что мне
Когда
делать?
результат? Да.
Да, я хочу делать, активно участвовать в этом. И это вроде понятно, вот ты действие делай, будет какой-то результат, да? А иногда важно либо не делать, либо ждать, когда оно само отрастет. Не требовать лишнего, не форсировать там, где не нужно этого делать, запастись терпением. И методично, да, напоминать, что ребенку, что ты с нами, мы тебя забрали в семью, мы твоя семья, ты наша семья, мы все вместе, да, не ждать каких-то фантастических преобразований прямо завтра. Это на самое сложное. Вот об этом родители многие бьются. Да что я делаю не так? Все вы делаете так. Подождите. Процесс долгий. Для того, чтобы ребенок вам начал доверять, нужно просто, ну, действительно дождаться этого момента. Мы ребенка выбирали. Мы собрали документы. Мы пошли в банк данных. Мы получили направление. Мы знакомились, мы общались. У нас была невероятная мотивация забрать ребенка в семью. И он нам нравится просто по факту вложенных усилий. Ну, мы так старались, вот он наш приз, да, мы рады, мы хотим хороших отношений. А ребенок сидел в учреждении, ничего не собирал, зачастую вообще не понял, что произошло, да, его забрали, окей, а что там в семье бывает? Непонятно, да, потому что у него либо нет опыта, либо есть негативный опыт. А как себя вести в обычной нормальной семье, ребенок может даже в принципе не знать. И какое доверие, если поначалу ему просто сориентироваться надо, привыкнуть к обстановке, вообще выяснить, да, можно ли еду есть из холодильника, а можно ли свои вещи в стиралку класть или нет, вообще как-то, да, сообразить. Тоже, кстати, то, что расстраивает многих родителей, именно я про еду заговорила, да, что дети, вполне себе взрослые говорящие, вместо того, чтобы попросить еду, какую-то печеньку или еще что-то, они ее тырят и прячут. Да, это тоже, в общем, родители приходят и говорят,
Запасы.
у нас нет привязанности, ребенок тырит еду, он мне не доверяет. Ну, подождите, пока вы не выработали форму, да, в которой можно про это говорить, ребенок может про нее даже не догадываться. У него есть одна форма поведения, он ее использует, окей. А то, что можно словами сказать, а то, что эту еду не отберут. Но как он должен про это понять? Про это нужно 100 раз сказать и 100 раз продемонстрировать, что так можно. То есть такими моментами, да, мы тоже укрепляем привязанность. Когда мы говорим не только, что нельзя, но что можно, нужно. Да, и вот еще действительно важный момент – это установление границ. Если кажется, что привязанность – это про вседозволенность, нет, конечно. Помните поведение привязанности у зверей. Мама-кошка может бесконечно играть со своими котятами, да, и даже позволять прикусывать себя. Но если они сильно расшалились или куда-то там убегают, или сильно маму прикусили, мама-кошка не будет долго рефлексировать, она даст лапы по башке. даст понять, что
Даст
это
понять, что так нельзя, да, границы, да.
неприемлемо, да, и это как-то вот очень наглядно. И ребенку действительно важно понимать эти границы, причем очень хорошо понимать, что они не сдвигаются, они не меняются, потому что если нет границ, то это очень тревожно. Какая привязанность может возникнуть там, где невероятно тревожно, когда ты не знаешь правил, когда ты не понимаешь, где вот эта граница, за которой неприемлемое поведение. И поэтому укрепление и вообще построение привязанности, это в том числе про выстраивание понятных, четких, очень известных для ребенку границ. Когда вот здесь нельзя, потому что я взрослый, я устанавливаю правила, а ты ребенок, да, и ты в этих правилах живешь. Ты можешь об них биться, ты можешь с ними спорить, но они должны быть.
Ну вот вообще это сравнимо полету в космос, правда. Ну потому что вообще какое-то иное пространство представить себя на месте ребенка достаточно трудно, но все-таки, да, что забросили вас вообще куда-то в какую-то страну, о которой вы практически ничего не знаете. И там совершенно другой язык, незнакомые люди, какие-то правила, которые вам кажутся где-то дикими, где-то непонятными. И в этом надо жить, то есть это ваша реальность, и надо с этим адаптироваться. Ну вот просто себе немножко пофантазируйте, я думаю, чуть-чуть хотя бы будет понятно, что испытывает ребенок. Ну вот
Да,
если...
можно я
Да,
добавлю, да, как раз
да.
очень классная такая аналогия про полет в космос. И это же не только полет, это контакт с неземными цивилизациями иногда. И так бывает, что у ребенка есть свой опыт привязанности. Он был привязан к брату, сестре, к бабушке, да, к
Да.
погибшей там умершей маме. У него есть этот опыт, но это его уникальный опыт. И ему хочется сохранить и навязать семье тот опыт, который есть у него, потому что у него больше никакого другого опыта нет, это ценно для него, это важно для него. Но что-то происходит не так, да, в его сценарий не попадает то, что, ну, то, что принято в новой семье. И происходит такое столкновение. И с одной стороны, психологи отмечают, что если у ребенка был опыт долгосрочной привязанности и удачный опыт, это облегчает адаптацию, это облегчает построение отношений. Но это усложняет родительскую задачу, потому что им тоже нужно подстроиться. Не ребенка подтянуть к своим представлениям о, но и самим подтянуться к тому, что представляет ребенок. Это тоже важно учитывать.
Да, и это сложно, потому что, вот, например, если, как мы уже приводили в пример, ребенок привык, что обращение внимания на него это обязательно агрессия, и если этой агрессии нет, значит, на меня не реагируют, то мы понимаем, что мы этот опыт не можем принять в свою семью и действовать таким способом. Но вот что-то придумываем, объясняем, и, конечно, это сложная задача. А вот ты говорила еще тоже про как раз тискание, обнимание и так далее. И вот здесь тоже хочется два слова, что у некоторых детей как раз этим проблема. Именно с контактом, да, родителю хочется этого, и ему кажется, что как раз если он обнимает ребенка, а тот не откликается на это, вот значит, ну, привязанности нет, значит, он ко мне ничего не чувствует. Так ли это? Или это с
Дети
чем-то другим связано?
разные, мы тоже разные. Иногда, да, это связано с тем, что ребенок не доверяет, и не может расслабиться, ему тревожно в том, что вы его как-то обнимаете. Приходится придумать какие-то промежуточные формы контакта. Подержаться за ручку или подержаться вместе за один предмет. Поперетягивать полотенце, например. Тоже контакт, без прямого взаимодействия, но тем не менее. Есть дети гиперактивные. Им вот это вот обнимание, оно, конечно, очень ценно, но в течение 3 секунд, потому что им дальше хочется куда-то бежать, мчаться. А родитель может быть
Движуху.
очень флегматичный, и он только начал, он только настроился, да, ребенок уже как ужик извивается, пытается куда-то выползти. Здесь тоже придется искать другие формы контакта. И, например, ну, на самом деле классно обниматься в бассейне, потому что ребенок плывет, он неизбежно доплывет до вас и к вам пришвартуется, да, вот это будет какой-то контакт. Или еще какие-то, да, такие штуки придумывать. Есть дети, которые просто не умеют, они не знают, для них это какой-то удивительный способ взаимодействия. А поскольку он новый, он не изученный, он вызывает ступор, тревогу. Очень часто это видно на маленьких детках, которых не брали на ручки. И это удивительно, да, потому что мы ожидаем, что если мы берем ребенка маленького, там, до года, это же всегда будут обнимашки, да, обычно
Ну
ребенок
да.
прижимается, да, ну как-то вот, какие у него еще варианты. А это очень странно для родителя, когда ребенок 8 месяцев делает вот так. Ну, мы не ждем, да, что вот
Не
этот
надо.
кто будет и с такими огромными глазами смотреть, что вы делаете со мной, да, потому что в детских учреждениях малышей часто носят лицом вперед, то есть их берут вот как-то, да, и многие медсестры, когда спрашиваешь, или воспитатели, а почему вы так носите, они даже не задумываются, да, потому что повернуть к себе это очень интимно, это привязаться к ребенку. А у них этих детей много. Это невозможно. Поэтому они их разворачивают и тащат. Вот как собачки на пузе висят иногда, мы видим это в транспорте, да, но собачка-то уже к вам привыкла, вот, а ребенок может даже не знать этой формы взаимодействия. Часто бывает, не часто, а если мы знаем или не знаем, но в процессе можем выяснить, что у ребенка были эпизоды физического насилия и тем более сексуального насилия, любое вот такое приближение, сближение, попытка обнять будет восприниматься как
Да.
повторение этого опыта. И в моей практике были случаи, когда мамы выясняли в процессе, то есть ребенок, девочка уже в семье, и мальчик с мальчиком тоже такое бывало. И именно когда пытаешься как-то в игре, там, не знаю, приобнять, сильнее прижать, у ребенка начинается неадекватная реакция. Стекленеют глаза, искажается лицо, гримаса страха и так далее. Да? Начинаешь раскручивать, а за этим стоит эпизод сексуального насилия или попытки, да, чего-то такого страшного. И такое бывает, да, у нас нет задачи напугать родителей, да, но иногда какие-то невероятно страшные вещи вскрываются в семье при каких-то невинных взаимодействиях. Мы хотели обнять, а узнали что-то неприемлемое. Так бывает.
Ну и,
Ну,
соответственно, с этим идти разбираться, потому
конечно.
что
И,
мы же не
кстати
можем так
говоря,
это оставить.
да, возвращаясь к вопросу именно про обнимашки, вообще какие-то формы контакта, за собой тоже бывает полезно последить. Нам-то кажется, что то, что мы предлагаем, это нормально, классно, там, и все так делают. А начинаешь разговаривать в большой компании, не все так делают, да? Потому что, например, форма досуга посидеть вместе, обнявшись на диване, почитать книжку, как ну, в кино или там в учебниках, да, вот такая прям очень классическая фотография, мама, папа, я, дружная семья, сидим попа к попе на диване, читаем книжку. Это так бывает редко на самом деле. Вообще, если мы говорим про ребенка, который слушает книжку, он будет либо это во сне, ну, как бы перед сном делать, либо он будет весь издеваться, куда-то бежать, там слушать в полуха, потому что физиология ребенка не позволяет так долго сидеть на одном месте. Ну, немножко свою картинку тоже придется подправить.
Так, ну вот тогда сейчас перенесемся уже, скажем, в иное пространство. В каком плане? То есть ребенок уже энное время дома. Опять же, вот вопрос, через какое время возникает привязанность, он, наверное, пространный, потому что у каждого ребенка это может быть по-своему, да, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, в зависимости, как ты уже говорила, от самого ребенка, от опыта, который он пережил. Ну вот, допустим, ребенок уже долго в семье, там лет 6-7. И вот, скажем, у родителей привязанность образовалась, она возникла. И они воспринимают ребенка как часть своей семьи. А потом возникают какие-то ситуации, которые показывают, что вот это все не так двухстороннее, что ребенок все равно еще находится в состоянии подвижности, и с одной стороны ему не безразлично вообще полностью там, что вот происходит с его приемными родителями, вообще в этой семье, с другой стороны, что он не настолько привязан, как думает родитель. И это, конечно, тяжело, это тяжело ощущать, тяжело это переваривать. Вот скажи, пожалуйста, что с этим делать? Вот нужно ли быть вообще к этому готовым? А если ты будешь к этому готовым, можно ли действительно построить настоящую привязанность? То есть можно ли привязаться к ребенку, когда ты все время будешь держать в голове, что не надо так сильно привязываться, потому что он к тебе не привяжется, и вот сейчас наступит время, он выйдет из дома, ну и, как говорится, пусть идет, мы дали, что могли, а дальше пусть он сам решает. Вот это все очень-очень сложно. Как с этим
Я
быть?
напомню, что и кровный ребенок в какой-то момент от вас отлепится. Если мы говорим о привязанности, это не история о том, что мы схватили друг друга крепко и до конца жизни друг за друга держимся.
Конечно, конечно.
Наша задача родительская,
Но это
да,
о том, что
воспитать.
да, вот есть чувство, да, что не все равно, что есть симпатия, что если какая-то там ты можешь позвонить, там тоже, да, поговорить с ребенком, а там он тоже как-то тебя там и обнимет образно ли, виртуально ли, как ли. Ну, то есть вот такой человеческий контакт. А не просто использование вот с одной стороны, потому что когда родители с этим сталкиваются, особенно через долгие годы, это тяжело. Вот я говорю, как быть к этому готовым?
Ну, с одной стороны, важно действительно помнить, что может не получиться, но мы все сделаем для того, чтобы получилось. Это, ну, приемное родительство – это то, во что мы идем с открытыми глазами. Случайно приобретенных приемных детей, да, бывает очень мало. Это редкий случай. Иногда бывает, что родственник какой-то свалился на голову. Но все-таки мы готовимся, мы понимаем, что есть определенные риски. Да, это честно. Второй момент, то, что мы воспринимаем как отсутствие привязанности, зачастую таким не является. У ребенка другие проявления. Более того, почему у нас, когда наступает подростковый возраст у детей, увеличивается количество возвратов детей в детское учреждение, передачу в другую приемную семью и так далее. Многие родители не готовы к тому, что подростки – подростки. Что любые подростки, приемные или кровные, или могут зажигательно зажигать, могут говорить, ты мне не родитель, я тебя не буду слушать, будут нарушать нормы, принятые в семье, будут стараться как можно дальше отстраниться. Это сепарация, так положено, подростки не лучшие люди на земле. Но хорошая новость в том, что сейчас это немножко смещается по возрасту, и дети с более развитыми мозгами начинают как-то пытаться сепарироваться, они хотя бы про это могут думать, понимать, что что-то они делают такое, что обижает всех вокруг. Но тем не менее, им все равно это необходимо. Смотрите вот на какие факторы. Если ребенок берет еду из ваших рук, готов участвовать в чем-то, что вы предлагаете, не всегда, но иногда. Если он прислушивается, пусть не сразу, да, но к вашим каким-то советам, рекомендациям. Если он видит вас дальше там, в своей жизни, в своем будущем, ну как-то там у него есть планы, да, что мы там, не знаю, я буду замуж выходить, а там вы с мамой мне там тосты будете на свадьбе говорить. Ну все что угодно. Это уже сложившиеся отношения. Они не должны быть розовыми, радужными и прекрасными. Они должны быть нормальными. Это немножко... У многих родителей есть эта история, да, что мы же взяли ребенка, мы его изо всех сил реабилитируем, и кажется, что этот процесс не закончится никогда. Иногда важно вовремя отпустить, сказать, ну да, я вот основные вещи сделал, ребенок жизнеспособен. Он может учиться, он может заниматься своими делами, у него хватает ресурсов на то, чтобы учиться, а не тревожиться с утра до вечера. Я уже все сделал, я уже родитель молодец. И в какой-то момент все равно ребенок будет отдаляться, потому что так природа задумала. Да? Сначала прилепился, потом отдалился. А потом на общих основаниях, если у вас хорошие отношения были, ребенок будет с нами дружить. Понятно, что все равно он останется в позиции сверху, родитель всегда родитель. Но это будет уже другого плана отношений, с другим наполнением. А не вот эта тревожная привязанность, что мы друг без друга, а как же, а как же, как же, как же. Это очень сильно, кстати, ну, подвигает ребенка активнее отлепляться. Но если родитель не готов его отпустить, ребенок будет очень сильно бежать. Что ему еще остается делать? Вот. Но иногда действительно, да, отношения не очень получаются, но некоторые родители приходят к тому, что окей, ну, нет вот этой нежности, но я делаю какое-то хорошее дело. Я помогаю ребенку учиться, я помогаю ему просто зайти в социальный лифт и куда-то наверх подъехать. Это уже хорошо. Мы не всегда берем детей из каких-то розовых, прекрасных, богоугодных каких-то побуждений. Когда мы берем, понимая, что я сейчас беру ребенка, которому могу помочь ровно вот в том объеме, в котором я могу. Ничего сверх. Получится какие-то другие отношения? Хорошо. Не получится? Тоже хорошо. Я просто помогу этому ребенку. Такое тоже бывает, потому что важно про это говорить. Когда 15-20 лет назад мы заходили в тему усыновления, там было очень много маленьких детей. И их брали, чаще именно усыновляли. И отношения выстраивались как с кровным ребенком с самого детства. Сейчас ситуация изменилась. Слава богу, ура! Да, детей меньше, дети взрослые. И зачастую это договорные отношения. То есть ребенок идет в семью, понимая, что, может быть, не получится какой-то семейственности, а будет некоторый другой результат. У него есть свои предложения, зачастую, да, я к вам иду в семью, чтобы что. И у родителей есть, да, мы в это все равно идем. И приемные родители в массе своей люди очень заточены на причинение добра. И это хорошо. Кто за нас делает эту работу? Никто. Только мы можем. И это будет немножко не так, как в книжках, это будет по-другому, но это тоже неплохо.
Да, Оль, прям золотые слова, но это действительно настрой, подготовка, такое перепрограммирование себя, когда ты входишь в эту тему. Ну вот мы заговорили о подростках. Вот, кстати, бытует именно мнение, что когда ты берешь маленького ребенка, то вот привязанность как раз она и сформируется, потому что он еще маленький, и у нас впереди много времени. А подросток – это вот как раз больше про то, что вот я буду рядом взрослым, который может тебе что-то дать, но семья навряд ли получится. Вот это действительно соответствует реалиям. То есть с маленьким легче выстроить вот такие отношения семейные, и привязанность будет.
Ну, если статистически смотреть, то, конечно, да, с маленьким ребенком у нас действительно есть больше времени, больше совместного опыта, который мы проживаем, и нам есть что вспомнить, нам есть к какому опыту обратиться, где родитель защитил, где были какие-то прекрасные, счастливые совместные моменты у подростка и родителя приемного не так много этой совместности. У каждого есть свой опыт, и у ребенка есть свой опыт, зачастую негативный. Но это не значит, что с подростком не получится выстроить отношения. Может быть, не получится вот этой биологическом смысле привязанности, потому что подросткам в дикой природе такая, в этом смысле привязанность не нужна. Они с ручками, с ножками, да, они едят сами и, в общем, защищают себя во многих вопросах сами. Вот. Если мы находим, да, где мы можем быть полезны, ребенок это тоже видит. Например, во взаимоотношениях со школой, в общем, первую скрипку часто играет именно родитель, и он защищает своего ребенка. То есть мы придумываем, где мы можем быть родителем, где мы можем быть полезны, и где ребенок будет слаб, где ребенок будет нуждаться в нас. Это будет не так просто, как с малышом, потому что ребенок маленький, нуждается в том, чтобы мы надели ему шапку. Уж казалось бы, да, каждый день, 2 раза в день там, мы эту шапку надеваем. Все случается. Подростку попробуй надень эту шапку, попробуй поймай его, да. Но все равно отношения возможны. Иногда, да, действительно, ребенок приходит с такой установкой, что я вообще не хочу в семью, я вам не верю, не доверяю, не хочу. И здесь приходится договариваться. Иногда договариваться на входе очень жестко. Либо мы забираем тебя в семью и стараемся выстраивать отношения, либо ничего не получится. Потребительского отношения или какого-то ожидания, что я сейчас как с пятилеткой, там, с 15-летним буду обниматься, радоваться и так далее, ну, надо что-то делать с этими розовыми мечтами, надо как-то себя настраивать на то, что отношения будут сложные. Вот. Но с подростками есть хорошая опция, они разговаривают. Они достаточно взрослые для того, чтобы можно было какие-то аргументы им приводить. Не факт, что они их верно поймут, но, по крайней мере, есть шанс договориться. Малышом договориться сложнее.
Ну да, везде есть свои стороны у медали. А, кстати, если, например, тоже ситуация, прошло несколько лет, ребенок в приемной семье, и вроде бы даже ну, какие-то элементы привязанности он демонстрирует, но он не хочет называть, допустим, папой и мамой. И вот для многих это тоже некий такой триггер, и включение вот этого сразу, да, уже неонового света, в котором выводятся эти буквы, что нету привязанности. Потому что раз он не называет папой и мамой, значит и привязанности нет. Тоже что можно по этому сказать? Это действительно так?
Ну, смотрите, есть две разные ситуации. Перестал называть маму и папу, то есть на что-то обиделся, да, или изначально не называл.
Не называл.
Когда мы берем ребенка в семью, многие вещи приходится, ну, с вами уже вначале говорили, да, важно проговаривать, что еще можно, не только то, что нельзя. Дети не знают долгое время, как к вам обращаться, как вас называть, потому что инструкции не было. И чем дальше, тем сложнее им сформулировать и сказать там мама или папа. Многие родители, которые берут взрослых детей, Они приходят к формуле мама Таня, папа Сережа. То есть мама, имя, папа, имя. Потому что у ребенка в голове есть своя концепция, у меня была мама, а тут еще какая-то мама. Вот это все приходится прояснять. Поэтому мы всегда радуем за то, чтобы ребенок очень хорошо знал всю свою историю, чтобы мы не делали вид, что мы взяли в семью, и все прошлое отвалилось. Нет, оно не отвалилось. И приходится объяснять, в картину мира ребенка засовывать, что так бывает, вот буквально наглядно рисовать семейное древо, привитые веточки, да, так тоже можно. Приводить примеры, что ты не единственный такой, да, таких детей много, это такая ситуация очень прозрачная, понятная, это многие знают, так бывает. И, кстати, у ребенка бывает полезно спросить, а ты нам кто, как ты называешься, как в твоей голове это выглядит. Потому что в моей практике был забавный случай, ребенок в таком жестком пубертате, прям вот, ну, классика жанра, когда назло бабушке отморожу уши, вот такое поведение. И он демонстративно говорил, это не родители, это опекуны, мой опекун, там, мой опекун. Я говорю, а ты кто вот им? Я сын. Очень сильно смеялись. Он сын, но принципиально, значит, опекуны у него. Ну, давай как-то вот ну, смычем это в голове, договоримся, да? Либо ты подопечный, его от слова подопечный начало подклинивать, звучит, потому что как-то
Да,
подопечный.
не очень.
Вот. И он долго скрипел мозгами. Да, и говорит, ну, да, они, конечно, опекуны юридически, но я их воспринимаю, в общем, как родители, наверное, как-то можно вот, назвать. Но иногда, да, у нас был случай, когда ребенок, девочка очень не хотела идти в семью, у нее ситуация такая, что, в общем, все родители, там, родственники куда-то делись, а мама села в тюрьму. У нее с мамой были очень хорошие отношения. То есть мама не обижала, не пила, не била и так далее, да, ну, вот так случилось, что мама попала в тюрьму за определенное преступление. Ребенок попал в детское учреждение, ей там сказали, девочки там сказали, что к тебе придет новая мама. И девочка сказала, какая новая мама? Вы что, обалдели? У нее старая мама, она никуда не делась, она нормальная. Да, и пришла наша выпускница школы приемных родителей, и она сказала, слушай, окей, у тебя есть мама, вопроса нет, я же могу быть твоей приемной бабушкой или приемной тетей. И девочка почесала репу, но да. Ну, все, вот, и там получилось, там, опекуну было 51 год, вот, юная бабушка, окей, как бы, девочка такая, ладно, мама на своем месте, да, опекун на своем месте, придумали слово, придумали название, все устроило. Так бывает.
Да. Ну что, дорогие, я думаю, что мы сегодня, ну, насколько смогли, да, темы коснулись с разных сторон. Если мы что-то не обозначили и у вас есть запросы, пожалуйста, нам напишите, обязательно ответим, потому что тема действительно сложная, и она сложна еще тем, что, ну, каждая семья индивидуальна, да, есть какие-то общности, и вот мы сейчас об этом говорим, и действительно что-то работает, но у каждого свой запрос, у каждого свое проживание уникальное. Вот этого опыта и у ребенка, и со стороны родителя. Поэтому, если, еще раз скажу, есть этот запрос, пишите нам. Может быть, стоит что-то проговорить, разобрать какой-то узел. Кстати, вот к Свете записаться на консультацию тоже все это возможно. Это как, кстати, сделать у тебя на сайте?
Да, на сайте качмур.ру, пожалуйста.
Да, так что если кто хочет на консультацию к Светлане, пожалуйста, заходите на сайт и записывайтесь, потому что, ну, это важно. Важно разбирать эти узлы для того, чтобы впоследствии были нормальные отношения. Свет, спасибо тебе огромное. Как всегда, время пролетело очень быстро, прямо одно дыхание и погрузились в тему. Дорогие, ну а я желаю всем хороших, здоровых отношений и привязанности той, на которую мы способны. Пусть она будет счастлива.